Будет этому когда-нибудь конец. И мелодия тихонько возвращается, и, подкравшись сзади, незаметно вновь обретает голос. И голос поет, и не может умолкнуть. И тело бредет, и есть сознание всего этого. И сознание, увы, сознает, что сознает. Но того, кто бы страдал, кто бы заламывал руки и пожалел бы самого себя, нет. Никого нет. Это страдание перекрестков в его чистом виде, сознание, которое забыто, которое не может забыться. И голос говорит, а вот и приют путейцев, и в сознании возникает я. Это я, Антуан Рукантен, через 2 часа я уезжаю в Париж, я пришел попрощаться с хозяйкой. Я пришел попрощаться. Вы уезжаете, мсье Антуан? Хочу для разнообразия пожить в Париже. Счастливчик. Как я мог прижиматься губами к этому широкому лицу? Ее тело мне больше не принадлежит. Еще вчера я угадывал его формы под черным шерстяным платьем. Сегодня платье непроницаемо. Может, мне приснилось это тело с просвечивающими сквозь кожу голубыми жилками? «Мы будем скучать о вас», — говорит хозяйка. «Хотите чего-нибудь выпить? Я угощаю». Садимся за столик, чокаемся. Она слегка понижает голос. «Я так к вам привыкла», — говорит она с вежливым сожалением. «Мы с вами ладили. Я как-нибудь приеду вас навестить. Непременно, мсье Антуан. Будете проездом в Бувиле, загляните к нам. Скажите себе, загляну-ка я к мадам Жанне. Она будет рада. Ведь и вправду хочется знать, как человеку живется. Да и вообще к нам люди всегда возвращаются». Клиенты у нас, сами знаете, матросы, служащие трансатлантической. Бывает, их по 2 года не увидишь. Они то в Бразилии, то в Нью-Йорке, то в Бордо на транспортных судах служат. И вдруг в один прекрасный день, глядишь, они тут как тут. Здрасте, мадам Жанна. Ну и разопьем вместе по стаканчику. Хотите, верьте, хотите, нет, я помню, что они привыкли пить. И это после 2-то лет отлучки. Бывало, скажу Мадлене, сухого вермута мсье Пьеру, а мсье Леону Чинзана Нуалли. Они мне, как вы это все помните, хозяйка? А я им, такое у меня ремесло. В глубине зала сидит толстяк, который с недавних пор с ней спит. «Хозяюшка», — подзывает он ее. Она встает. «Извините, мсье Антуан». Ко мне подходит официантка. «Что же это? Уезжаете от нас? Перебираюсь в Париж». «Я жила в Париже», — с гордостью говорит она, — «целых 2 года. У Симеона работала, но скучала по нашим местам». Она медлит в нерешительности, потом видит, что больше ей сказать мне нечего. «Ладно, мсье Антуан, до свидания». Вытерев руку о передник, она протягивает ее мне. «До свидания, Мадлена». Она уходит. Я придвигаю к себе Бувильскую газету, потом отбрасываю. Только что в библиотеке я прочел ее от корки до корки. Хозяйка не возвращается. Она отдала свои пухлые руки в распоряжение своего друга, и он страстно тискает их. Поезд отходит через 45 минут. Чтобы заполнить время, делаю подсчеты. 1200 франков в месяц — это не слишком жирно. И все же, если поприжаться, этого должно хватить. За комнату 300 франков, 15 франков в день на еду — на стирку, мелкие расходы и кино остается 450. Новое белье и одежду понадобится покупать не скоро. Оба мои костюма пока опрятны, хотя и залоснились на локтях. Если я буду аккуратен, они послужат мне еще 3-4 года. Боже мой! Стало быть, я собираюсь прозябать этаким грибом? Что я буду делать целыми днями? Гулять? Посиживать на железном кресле в саду Тюильри или нет, пожалуй, на скамейке. Это дешевле. Ходить в библиотеку читать книги? А еще? Раз в неделю кино? А еще? Может, по воскресеньям позволю себе выкурить сигару? Может, буду играть в крокет с пенсионерами в Люксембургском саду? В 30 лет? Мне жалко самого себя. Минутами мне приходит мысль, а не лучше ли спустить за год все 300 тысяч франков, что у меня остались, а потом... Но что мне это даст? новую одежду? —